мы многие моменты, мы думаем, что мы понимаем, мы говорим, мы понимаем, потому что мы привыкли так думать. Но оно не опирается на конкретные факты.
Понятно, что
годины искушения, опять же, мы предположение, что это великое искушение.
На гнев, да? Мы не предназначены на гнев. Гнев какой? Который приведет на вселенную. Наказание, суды
там
Божьи. А как это церковь будет на земле испытывать на себе удары
Божьи? О каком гневе идет речь? Гнев вечный, который будет в аду, в озере Огненном.
Вот эти 3,5 года великой скорби, это годы судов Божьих на земле. И вдруг Бог оставит на земле свое место. Это никак.
Опять же таки, логическое предположение.
Смотри.
Давайте так, только конкретно текстами в Библии. Потому что я всю жизнь уже рос с вами в таких же церквах и слышал эту точку зрения. Что вот, ну мы, она, понимаете, все вот эта теория, которая держится, во-первых, она довольно-таки новая теория. Примерно в 19 веке. До 19 века общие большинство христианских толкователей Библии придерживались вот такой точки зрения. Они не разделяли эти понятия. Теперь, вся вот эта теория, она держится на шатких очень ногах, на предположениях, удерживающие это Дух Святой, година искушения – это великая скорбь, избранный – это народ Божий. И вот на таких этих она удерживает.
Подожди.
Можно их вышибать очень легко.
Смотри, мы же, будучи сынами света, да трезвимся, облегшись броню веры, любви, шлем, надежды, потому что Бог определил нас на гнев. Опять, твоя assumption, что гнев это не негативная сила. Это твоя же assumption. То, что то же самое можно сказать, это твоя теория, то, что она базируется
на мы считаем,
что я вам читал, я вам выстраиваю события. Там никаких предположений нет.
Вот и закончил 4 стихе, а мы читаем дальше 9. Это все в этом контексте.
Хорошо, толкуем. Как ты толкуешь тогда этот текст Библии на основании уже очевидных вещей? Вот очевидные вещи, которые мы определили по посланиям Фессалоникийцам. Значит, смотрите. Будет пришествие, это точка в истории. Что с этим еще связано, согласно 2 Фессалоникийцам? Он говорит, что придет же день Господень, мы оставшиеся там до пришествия. Он говорит, церкви до пришествия.
Рома, смотри, пришествие какое? Бывает первое пришествие?
Стоп.
Восхищение церкви, смотри.
Да.
Земля. Смотри.
Нет, я согласен, о каком пришествии? Я знаю, но
пришествие
тогда где еще говорится, что разграничится, что будет одно пришествие за миром, а другое за церковью?
Ну смотри, хорошо, вопрос такой. Да. Написано, встретимся с ним на облаках, и так с ним будем, да? Встреча на облаках, это одна. Вторая, его ноги ступят на другую
эмоцию. Это пришествие на землю.
Это уже другое понятие. Это не на облаках.
Но, я же говорю, что это серия событий. Мы не можем сказать.
Когда его ноги ступят на гору Ионскую, тогда, когда Израиль будет окружен
когда уже войсками, церковь не будет уже.
Церковь уже на свое место занимает. А когда войска
почему вы разделяете?
Почему? Смотри, тут написано.
Посмотри исторически.
Пришествие Господа. В данном случае идет пришествие на облаках, но не на землю. Восхищение церкви пришествие.
Ты смотри, еще с чем там увязываются эти события. Что будет труба.
Так.
А теперь открой Матфея 24 главу и прочитай, где труба. Как раз когда Иисус ходит на гору Елеонскую, труба будет звучать.
А почему она не может звучать и там, и там?
Ну, тогда можно вообще построить любую теорию, что каждая труба
относится к определенному. Тогда будут говорить мир и безопасность. О какой мир и безопасности будут говорить, что если там будет великая скорбь?
Мир не будет переживать великую скорбь. Для мира будет мир и безопасность. Великая скорбь будет на тех, кто не повинуется Антихристу. Остальным людям будет вот так жить. И весь мир ополчится на Христа.
Не, когда пойдут суды Божии, извини меня. Да. Когда
нет, опять это ты делаешь ассампцию, правильно? Смотри, и так, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет ты пагубу. Подобно, как мука рождает. То есть, в чем заключается пагуба?
Мир и безопасность, какая мир и безопасность?
Потом здесь смотри, и так, после твоих всех вот этих рассуждений, так, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. И дальше мы читаем, потому что Бог, почему нам, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса
Христа. Стоп, а вот теперь давай. Не на гнев, но к получению спасения. Спасение это вечная вещь из разряда вечности, правильно?
Да.
Вот это и вопрос. Он говорит о двух категориях людей. Для одних это будет вечное спасение, для других будет вечный гнев.
Что будет вечное спасение?
Он говорит, нас предназначен ко спасению. То есть мы будем спасены, мы с Богом, наша будущность, 100% уже на данный момент. Другие люди, которые не повинуются, не верят, они предназначены к вечному гневу. Вот он говорит о всего лишь о двух альтернативах.
Но понимаешь, это опять-таки
и раз мы предназначены к этому, нам нужно жить соответственно.
То есть, другими словами, нас от гнева спасает Иисус Христос, правильно?
Да.
От какого гнева?
От вечного гнева.
Ну, от вечного гнева.
Только от вечного.
И не только.
Но это опять-таки,
но,
ты Андрей, ассампшн делаешь, что
это гнев. Но это не ассампшн, потому что если бы он не сказал, что нас ко спасению, Тогда можно было бы строить это на том, что гнев – это великая скорбь. Но он говорит, что мы предназначены ко спасению. Этот факт не будем отрицать, что верующие, они спасутся и будут с Богом вечно. Все Евангелие Иоанна об этом говорит. А вы – дети гнева, он часто говорит.
Но я вам скажу, почему я не соглашаюсь. Хотя, вот ты скажешь, найди мне конкретное место. Вот сам дух мест Писания, он о чем нам говорит? Будьте готовы, да, бодрствуйте, вы не знаете ни дня, ни часа, когда Господь придет.
Стоп. Так далее. Да. Для кого он говорит? А в Писании Фессалоникийцам говорит, но вы чада света, чтобы день вас застал внезапно.
Правильно.
Но у нас это место
правильно,
не читается.
Правильно. Но теперь, если вы, как ты говоришь, вот такое было понятие, что пока он не откроется, пока не будет великая скорбь, можете не переживать. Так простите, тогда все Писание бы тогда говорило, что живите спокойно, не переживайте, пока
ну, Андрей, не сколько раз Андрей, сколько раз Христос говорил, бодрствуй, чтобы не пришел как вор. Значит, внезапно церковь, восхищение церкви тоже будет внезапно.
Куда ты денешь тогда вот это место фессалоникийцам? Но вы сыны дня.
Почему? Потому что там небезызвестны его умысл, дьявол. И мы теперь на основании Библии, нас день не знать как-то.
А почему тогда он говорит, что так не будем
церкви?
Спать?
Смотри, Вов, Рома, если теперь будет восхищение церкви, для нас это не будет как тать. Почему? Потому что мы знаем, что-то произойдет. Вот и все.
Внезапность вот. Вора.
Внезапно.
Внезапно. Или ты ожидаешь этого вора.
Что?
Вы внезапно постигли их Павла. Пока я Павла, потому что церкви уже не будет.
Еще сам
правильно?
Термин восхищение церкви, это негативный термин, потому что кругом, где говорится слово восхищение в Новом Завете, оно никогда не употребляется в позитивном смысле. Написано, чтобы кто-то не восхитил венца твоего, потом еще есть места, это кража.
Нет, вместе с ними восхищены будем на облаках.
Да, смотри, в чем я не могу взять эту главу? Нет, искупление
всегда в положительном.
Ну так и курение.
Почему я не могу, почему я не могу взять это твое мнение насчет пятой главы, это вот о Фессалоникийцам, о том, что смотри, во-первых, потому что мир и безопасность внезапно постигнет их пагуба.
Но не нас.
Их пагуба, потому что нас уже здесь не будет, а их постигнет пагуба, правильно?
Нет,
Но опять-таки, а другая сторона такое предположение.
Подожди, сейчас.
Ты нам наехать скоро. Я не говорю, что я вам отставил свою точку. Я так не понимаю, как я говорю вам.
Точка зрения, понимаешь?
Просто я столкнулся с человеком, который я вот так понимал, как вы все понимаете. Я стал ему говорить, ты знаешь, оно ж так. Вот этот период для Израиля, а седьмая седьмина это для Израиля, церкви не будет. Я ему так все стал рассказывать красиво, а он меня местами из Библии пригласил. И вы ничего сейчас не можете мне сказать, как я ему тогда ничего не мог сказать. Потому что мы говорим, в целом, логики не подчиняется.
Был бы здесь Витя, он бы нас не смог бы убедить тоже.
Нет,
не
смог бы.
Нет, мы тоже, может быть, пришли в лучшем случае к нейтральной полосе.
Почему? Потому что...
Вот эти слова, которые ты цитировал, они вообще меня не убеждают.
Сам момент тот, что Бог церковь не оставит свою, тогда куда деть первоапостольскую церковь и времена инквизиции, где людей пытали, львы их рвали? Неужели Бог не любит свою невесту? А чем мы лучше тех людей? Они страдали и умирали. То же самое скорбь, а мы?
Нет, так у нас, допустим, гонения были, да?
Тогда тут тоже великая скорбь была.
Это что, великая скорбь началась, закончилась?
Нет, я говорю, что вот это ваше утверждение, что Бог на гнев не оставит свою церковь.
Нет,
это антихриста не было, Рома.
Это не наше понятие, это так в Библии написано, понимаешь? Ну, написано, что тогда это от годины искушения, да, избавлю тебя от годины искушения.
Не, это в Откровении где-то.
В Откровении написано.
Да, но там вот как это место объясняется, что избавлю, это еще, нас он тоже избавлял во время искушения. То есть мы жили, а нас
написано во время
искушения. Ну, я же говорил, это от них в Библии. Андрей, я же говорил, сохраню от зла. Это не значит, что Бог забрал всех учеников 12.
Година – это период. Ты или входишь в этот период, или не входишь, понимаешь? Я так понимаю. И
Земля
я
тоже
в чем мне печально, вот самая печальная фраза, которую ты сказал за весь вечер, понимаешь? Я говорю, ты готовишься к восхищению, понимаешь? Или ты готов сегодня к восхищению? А я об этом не думаю, понимаешь?
Ну, я такого не сказал. Он не сказал, ты ожидаешь сегодня ночью восхищения?
Сегодня,
Я сказал, не ожидаю, но я уверен, что я там буду с Богом.
Вот это, понимаешь, вот ты свою мысль переведи, это знаешь, как это атеизм, да? Что такое атеизм? Атеизм – это тонкий лед, по которому один человек пройдет, понимаешь, а общество провалится. Это самоубеждение, понимаешь? Вот я сегодня не ожидаю, а давай сейчас в церкви я это внедрю в молодежи, понимаешь? А тут скажут, у меня еще время покаяться неделю, я пойду нагрешу, понимаешь? Это завай вообще.
Я не разобьюсь на машине, буду целый день лежать на диване.
Вы поймите одну простую мысль, что Павел предупреждает церковь фессалоникийцам.
Это же не чтобы они бодрствовали, не спали.
Стоп, да. Да, да, это стоп. Это естественное состояние христианина, искупленного, когда он очищается. Он об этом говорит, что раз вы предназначены
потому
уже
что
ваше спасение, то вы должны жить соответственно.
Да.
Стоп, а теперь?
Потому что этот день придет как-то
Андрей, ты противоречишь. Смотри эти два послания. Он говорит, что не спешите колебаться умом, как будто день тот уже наступил. Он не наступит, пока прежде. Он им говорит в таком состоянии.
Там могло бы, знаешь, какая ситуация? Там могла бы такая ситуация, которую люди говорят, уже день Господень наступил, вы остались, уже восхищение было. Он им говорит, слушайте, если бы восхищение было, уже бы явился сын погибли. Он еще не явился, значит, восхищения не было. Понимаешь?
Я вам то же самое и говорю.
Что но, он ты не говорил, то же самое говоришь. Ты не то же самое говоришь.
Okay. Он говорил им о определенном моменте, что до пришествия не будет.
Если бы день Господень наступил, уже бы явился сын погибли. Сын погибли явился? Нет. Значит, день Господень еще не наступил.
И поэтому он говорит, что 5 глава здесь завершается, чтобы они бодрствовали, не спали.
Если мы возьмем сейчас доску и просто выпишем события, которые в двух посланиях к Фессалоникийцам увязываются к пришествию, то вы просто сами потом посмотрите, что это одно и то же событие. Когда он говорит, что пришествие Господне, а вы почему-то различаете, когда Бог говорит пришествие в одном месте Библии, вы относите это, что это Бог придет в мир, а когда он говорит в другом пришествии, те же самые признаки, что это будет
Рома,
за церковь.
В данном случае, первый Фессалоникийц, то, что говорит, что он делает это как одно понятие, есть игра слов, восхищение о пришествии на облаках, но не на земле.
Стоп. В Библии найди мне хотя бы одно место тогда, которое бы сказало, что у Бога будет два пришествия. Одно за
вот
этим...
написано, где Андрей, Захарий,
нет, и сам, нет, я, тебе, я, не я согласен с тобой.
Да.
Но разве это нет, не... я говорю о чем, смотри. Вот пришествие за церковью на облако, да?
Так.
Восхищение, все с этим связано. Пришествие Бога на землю. Но есть признаки, которые соединяют эти два момента. Оба будут при трубе архангела, и оба будут с большими изменениями в природе. Это написано у Петра, у Павла и у Захарии. И вот они эти два события связывают.
Смотри, Петр пишет, Рома, между ними большая разница. Петр пишет, что придет день Господень, и земля сгорит. Что думаешь, через два дня она сгорит, что ли?
На самом деле, я так понимаю, что когда церковь будет восхищена, многие в мире это даже не заметят. Потому что восхищенное число будет настолько незначительно, что многие скажут,
а можно спросить, вот, к примеру, сегодня вознесется хотя бы ваша церковь в Саутвуке. Неужели это будет незамечено? Ты не явишься в школу, один не явится на работу, кому-то надо перестраивать.
Нет, сам момент вознесения.
Катастрофа даже в мире будет, потому что люди по всему миру, бизнеса рухнут, все моменты, потому что верующих достаточно большая вселенская церковь. И Бог не будет спасать только в своей церкви, Он будет спасать кругом.
Ну, малое число.
Это будет крах. Нет, это будет на всех новостях. Вы посмотрите, один человек пропал в мире и поднимает какой кипиш по телевидению кругом. Это массовое.
Подожди, 100% дьявол будет работать на то, только что мне сказали, что смотри, это восхищение церкви. Это было что угодно.
Когда я не спорю, как они будут объяснять. Рома, но незамеченным это событие не может
быть.
Это будет
то, что ты говоришь, что там произойдут там перемены в природе. Первые 3,5 года антихрист будет править, даже будет там все прекрасно.
Опять же таки, это вы, вас нету, вы так
вот, смотрите, здесь написано мир и безопасность, вот здесь 5 глава.
Почему ты увязываешь это к 3,5 годам?
Это идет сразу, говорит. Получается, что
Даниил об этом пророчествует, да. Он тоже об этом говорит.
Да, первые 3,5 года, единая мировая религия, и только через 3,5 года он садится в храм и говорит, он от Тихриса оказывается, и потом начинается суды последние 3,5
года. Я согласен, но опять же, в чем у вас момент? Вы берете места в Библии, которые до конца не ясны, и вы начинаете их толковать, а потом, которые ясные и четко определенные, вы подгоняете под свою точку зрения. Сам подход неправильный. Вы берете места, берите второй Фессалоникийцам, берите Петра, те послания, которые... Андрей, ты просто вырываешь стихи. И тогда, когда вы выставите их всех, потом берем книгу Даниила, и вот согласно очевидных вещей, которых по-другому толковать нельзя, мы начинаем подставлять, потом берем книгу Откровения, подставляем. И то, и даже при таком моменте... Я вот так делаю. А вы берете Откровение, берете кусочки Даниила, составляете версию. Я не говорю, что она плохая, может быть, будет так же бывать, но я тоже страдать не сильно хочу. Но, а потом начинайте, значит, удерживающий 100% это церковь, все, значит, оно должно быть сюда.
Не в двух подходах, а в том, что, допустим, я читаю, я понимаю, вот, допустим, пятую главу мы сейчас только начали читать, да? Ты уже говоришь, что это совсем другое там, что гнев, это уже не то,
я тебе объясню,
это не
ты
то.
Ты по-другому не можешь объяснить, Андрей, потому что, если бы он не сказал, что мы предназначены к спасению, тогда мы могли бы думать о гневе что угодно. Но когда он говорит, вся Библия говорит, что вы сыны света, а вы дети, вы чада гнева, о чем говорит? Что эти люди будут гнев здесь уже терпеть на себе Божий, но у них там не будет жизни, они будут лишены существования с Богом. И здесь, когда он говорит, что вы церковь, предназначена к спасению, мы все четко понимаем, что спасение вечное. И почему тогда ты относишь, получается, что в одном предложении он говорит о великой скорби, и тут же говорит для церкви
о спасении. Почему? Потому что в пятой главе не он ведет речь о об антихристе и слово гнев. То есть все к этой теме.
Ну посмотри, почему вот написано, о временах и сроках нет писать вам, братья. Правильно?
Да.
То есть все, что он говорил, что все, что там вам говорят люди, это все чепуха.
Да.
Верьте, вам надо ждать пришествия Иисуса Христа. Да. И вот он говорит, и о временах не надо писать.
Дальше.
И дальше читаем.
Ибо день тот не придет.
Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.
Да.
Да, то есть он придет внезапно.
Дальше.
Ибо когда будут говорить мир и безопасность,
да,
то есть когда все классно, да, все хорошо,
да, да,
никакой великой скорби нету.
Стоп, кто будет говорить? Для кого будет великая скорбь? Для мира великая скорбь
не будет. Опять-таки, это твоя
скорбь на всю вселенную.
На всю вселенную.
Вселенную. Смотри.
Согласен,
и тогда будет говорить мир и безопасность.
Там будет написано кусать
да.
языки,
да.
проклинать Бога. Как это
тогда внезапно постигнет их пагуба. В чем внезапность пагуба? Церковь взяла
и великая скорбь. Дальше, мы можем сейчас пагубу толковать как угодно.
Подобно как мука рода, мечтает. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать.
Вот.
Ибо вы все сыны. Подожди.
На секунду. Я тебе говорю. Вот. Написано, что день тот настанет как тать, но для какой-то группы людей он как тать не будет. Почему? И он объясняет. А
смотри,
это говорится
ибо почему? Потому что мы церковь ждем Иисуса Христа, что воскресенье после нас не будет как тать.
Внезапно не будет.
И конечно. Так не будем спать, как прочие.
А если ты берешь потом второй фессалоникийцам, и он расшифрует, что такое как тать и не как тать. Потому что тот день не придет, пока не будет отступления и не откроется сын погибели. Вот почему он для нас как тать не будет. Для всего мира они будут приветствовать его как лидера.
Почему?
Мы будем четко знать, что вот появилась первая линия, вот Бог придет.
Написано, что и когда войдет полное число язычников, то есть постигающийся грешник вошел,
да.
Все. Понимаешь? То есть дело в том, что это говорит о том, что уже все, больше покаяния не будет.
Да.
Церковь взялась, пагуба, вот эти говорят, что там мир и безопасность.
Стоп. А кто бы, как от великой скорби пройдут люди? Они как, не покаянные будут? Или просто так им захочется умереть?
В каждый период есть это спасение, допустим.
Так,
во время периода
тоже противоречит.
Говорит,
что покаяний больше не будет, и в то же время...
Ну, я говорю, что каждый период есть
это
свое...
Это уже не церковь, это будет спасенный, который будет перед престолом, но не на
никто престол. Не приходит
будет подавать чашу холодной воды, 25 глава Матфея. Там церковь уже не
25 глава. Ну, видишь, у вас вся версия, она держится на некоторых
предположениях. В
24
главе и в
каждом
периоде
у тебя
тоже сам.
Нет, я вам рассказал, и вы мне ничего не можете сказать по этим текстам с Библии.
Да вот потому что тебе по текстам Библии сказали, ты просто не Да
короче. Ладно, мы не будем ругаться.
Нет!
Это вообще, почему я, например, не хочу на эти темы говорить с молодежью, потому что я считаю, что это не ключевой вопрос. Для меня что сейчас важно? Чтобы я был спасенным, и у меня отношения были с Богом.
Да, чтобы ты не прошел по льду, остались сзади, тебя не провалились.
Да.
Когда ты будешь говорить о том, что
я
не надо готовиться.
Я
подумал,
что на эту тему не говорю.
Понимаешь,
я не говорю.
Это то же самое.
Вот здесь мудрость между совершенными, здесь я говорю. Мы можем поспорить, вас не сбьешь.
Ромчик, смотри еще. В чем суть кальвинизма? И откуда выходит эта версия? Вот. Она выходит
знаю,
из тех же богословских книг, помнишь, которые я тебе показывал?
Но эти я дома, не изучал по вопросу откровения.
Вот они толкуют точно так же, как и делают. И то же самое
я честно перед Богом говорю, в основном я не открыл ни одной книги по откровению. Я специально не брал ни одной книги по откровению, не изучал. Я просто взял некоторые места с Библии, которые очень четко говорят, и что, если вы будете брать День Господень, День Христов, пришествие и восхищение, признаки всех вот этих четырех дней, о которых говорится, они в Писании одни и те же. Поэтому, логически даже рассуждая, мы не можем разделять эти понятия просто потому, что нам так хочется.
Последствия восхищения церкви и второго пришествия будут после этого сразу разные.
Какие?
Ну, когда, например, восхищение церкви будет, и после этого
просто мне...
явление почему? Природе, и после второго пришествия они будут разные.
Написано, при гласе Архангела
да.
в трубе Господней. Открывайте Матфея и посмотрите, что там идет до этих изменений природы или после.
Просто, Ромчик, я тебе говорю, вот в чем заключается фалласи и в кальвинизме, и в этом мнении.
Мы не понимали одного.
Просто, вот я выслушал это мнение, мне сразу такой аларм. Подожди, hold on a second. Чего это все идет? Для кого это работает, как сегодня было сказано?
Нет, если бы это работало,
есть.
Большинство людей в Америке, кстати, ты не обвиняй эти книги, потому что 90% американских церквей понимают так, как вы понимаете. Послушайте, на радио, они все говорят, что восхищение до великой скорби, слава Богу, скорби здесь не будет. Вот это в том-то и дело, что опасность. что мы страдать не будем, мы ничего, все будет нормально.
Нет. Вот в том-то и дело, что братья не спали, потому что вы остались.
И вот эта версия очень новая.
Рузер размечать. Гонение время коммунизма.
Ты не можешь это утверждать, что это в 19 веке. Это просто чисто кто-то сказал, и все.
Поэтому я с молодежью на эту тему не говорю и думаю, что Витя мудро делает, что не хочет
разговаривать. Рома, а я скажу, я когда прочитал Каргеля, и он и
вот. Ты не начал изучать этот вопрос, и уже начитался
плачевать. Нет, почему? Потому что я зашел в ABC Bookstore, мне показали 23 книги к Откровению. Я хотел начать изучать книгу. Я начал прочитал Откровение, и я смотрю, что блажен читающий и слушающий слова пророчества всего. И когда Рогозин пишет, говорит, большая проблема сегодня христиан в том, что даже не хотят дотравиться до книги Откровения. На самом деле в этой книге где-то от Адама.
Я согласен, но следующий другой момент. Книга Даниила. За как заканчивается? Запечатай до последнего времени.
Да, а мы в последнее время
же. Да. Ну, хотя в последнее время Библия, знаешь, как апостол Павел говорит Тимофею, предупреждая, что в последние времена будут тяжкие. То есть последнее время, согласно Библии, рассматривается с момента образования церкви и до ее восхищения. Ну, это последнее время, период.
Последнее время.
Поэтому.
Да. Нет, почему? С того момента, как организовала церковь, до времени апостола Павла не было уже последнего
времени. Он пишет Тимофею, говорит, времена тяжкие. И потому что будут такие люди. Посчитай другие.
Значит, что последние не наступят, но они еще не наступили.
Нет, они уже живут в последнее время. И апостол Павел жил в это время и четко понимал. И когда умирали три апостола, Иоанн писал, Петр и Павел. Все их послания, последние откровения, 2 Петра и 2 Тимофея, они говорят о большом отступлении в церкви. То есть эти люди умирали, они писали свои последние книги. И они все говорили, что после их смерти в церкви будет огромное отступление. Потому что, вот. Поэтому я не знаю, что это будет последнее время, это будет тяжелое время, и они предупреждали об этом церкви.
Опять-таки, Ромчик, еще. Вот это
карта. Кстати, вот то, что ты говоришь, насчет нельзя использовать периодом времени, да, Ефесской церкви, помнишь, первая церковь, потеряла первую любовь. Вот о чем писал Иоанн. То, что они теряли любовь, они видели, что сгорало.
Вот это тому период.
В то же время я провел 6 лет на Уренгойской церкви. Да? Первой любви поучиться нужно у многих наших церквей. Потому что первая любовь была. Ну, так, как же дети-то? Да?
Не, подожди, еще раз. Смотри,
ну, вот эту карту. Я вижу глобально
вот,
плане.
Вот послание этим церквам, мы же не то, что для церкви, мы даже для себя берем.
Да,
каждый
да.
для себя берем. Что-то
Не, я к чему говорю, я не отстаиваю, я не считаю, что Андрей не прав. Я считаю, что эта тема пока... Вот пророчество. Смотрите, как Бог писал пророчество. Некоторые факты в пророчество для того, чтобы побудить народ израильский к чему-то. А многие, они были непонятны. Теперь мы оглядываемся на пророчество и говорим, вот это пророчество уже сбылось. Вот пророк видел примерно, смотрите, вот мы ехали сюда все через горы, да? Вот он, вот он горы. Мы смотрим, и мы видим две вершины, вот так, да? Вот так видел пророк будущее.
Да,
между ними огромный промежуток времени. Да. Поэтому Павел Петр в день Пятидесятницы проповедует, что из залива духа все-все-все. А там написано, и небо свернется как свиток, и друг... А у Иаиля это как будто бы об одном событии. Поэтому брать пророческие книги, как Откровение, как Даниила, они для нас запечатаны, и сейчас Бог начинает их открывать. Вот посмотрите, какой интерес сейчас проявился в христианских кругах к Откровению. Раньше такого интереса не было. Сейчас вот у меня друзья по славянским церквям на радио постоянно люди говорят о последнем. То есть эти споры, потому что мы живем в этот период.
И вот нас открывают, и мы сейчас имеем право
да,
этого рассуждать,
но,
и поэтому он и разбор проводит уже.
Один из принципов толкования Библии, ну ты же на курсах был, всегда нужно непонятное толковать на фоне понятного. Поэтому удерживающий – это непонятный термин. Пагуба на всю вселенную – непонятно. Година искушения – мы можем толковать. Я могу так толковать, Андрей так, Андрей по-другому, Веня по-другому. Но есть некоторые моменты, которые мы можем восстанавливать цепочку событий, и здесь других...
Вот, кстати, говоря о твоей цепочке событий, это, понимаешь, это не то, что Витя сел и сам до нее дошел, понимаешь? Эту карту уже кто-то нарисовал, правильно? Кто-то взял
посоветовалось отца и нарисовал, эту карту, и все, и подсунул, и вы, и вот, допустим, сейчас Витя по ней шагает, правильно?
Да. В общем,
брат, это та же самая...
Не казайте меня как еретика. Я просто говорю, что вот такой точки зрения. Я с ней столкнулся, с человеком, и я ему ничего не мог противостоять, да, кроме вот таких.
Недавно.
Что в целом, в общем, ну мы же так понимаем все. А у меня
Рома,
взял...
обобщающий. В таком случае, если я приведу эту точку зрения, я должен выйти и сказать, братья, дорогие друзья, мы не знаем. А может быть, вряд ли сегодня Господь придет своей, а может и придет. Поэтому в частном случае готовьтесь к
этому. Вывод какой мы делаем.
Вот, понимаешь, так кто-то такой... говорил, так апостол Павел писал в Писании церкви, что день тот не придет. Вы думаете, что думаете, что вы говорите и слушаете, кого попало. Так тот день не придет, пока не откроется.
Что он тогда сказал, что он уже пришел, понимаешь? Вот, говорит, почему он
аминь, еще не пришел. Да, и он успокаивает церковь, что этот день не придет, потому что перед этим днем будет
если
что-то.
Если бы он пришел, то было бы уже то.
Да, 100%.
А его нет.
Нет, он говорит о другом.
Но это не говорит о том, что... Андрей, подожди.
Он доказывает не от точки зрения, что... Не от такой. Не от противного он доказывает. В том плане, что если бы это произошло, то вот это было бы уже сейчас. Он не так доказывает. Он говорит, что перед этим ничего не произошло, а должно что-то произойти. Ладно, не будем спорить. Этот вопрос, я так понимаю, не главный для спасения. Главное, чтобы мы были все готовы. Я думаю, что я вас в небе всех увижу. Там, как мы будем возноситься через 3,5 года или там страдать, не страдать. Главное, чтобы все верными остались. Но просто я говорю, что я с такой точки зрения столкнулся. Может быть, Андрею кто-то на разборе начнет задавать.
Понимание его фессалоникийцам. Я опять-таки вопрос. Я считаю, почему-то я по-другому понимаю, вот, чем он.
Когда мы хотели с Мишей собраться, придете, я притащу доску, и мы с вами все нарисуем. И не будем ругаться, все сразу.
Я сначала удивление паскому подходишь. Окей, да? Хорошо, давай. Слушай, короче, вот я договариваюсь с Ильей Апостоли, у нас телефоны, трачу на телефон, включаем телефон, и весь день начинаем говорить.
Если перед этим мы 2 часа сидим сами,
да, сами, выглядим вопросом, а потом выключаем этот спикер, и делимся потом это вообще в листе. Окей,
еще видео возьмем.
Окей, все.
И слушай, меня пригласить.
Да. А потом еще Андрей позвонит,
кажется. Ну, конечно, на такой ноте заканчиваю общение, конечно.
В общем, мир был угрожен.
Было интересно, мне лично было узнать точку зрения. Просто вы столкнетесь, в городе у нас в Сакраменто блуждает эта точка зрения.
Правильно, есть еще более
чрезвычайный вариант, что уже нету никакой тысячелетнего царства, никакой великой скорби, все, ничего этого нету.
Слышь, брать выдавить на газету «Диаспора» 4 статьи о восхищении церкви. Все это теории, которые ты говоришь. Все полностью это была теория. Брать вот это вот, знаешь. Ну, я читал там из Владимира
Нистера. На радио недавно было 3 проповедника. Один защищал точку зрения, что в начале великой скорби, другой в середине, третий в конце. И вот они спорили, часа 3, наверное, была передача, но я не слушал. Тоже интересно. То есть я думаю, что основания есть для каждой точки зрения. И по мере приближения нашего к этому событию нам станет этот вопрос все ярче, яснее, яснее. Тем более, что должно было наступить отступление.
Да,
я шучу. В общем, я думаю...
Ну да, понимаешь, ну, дело в том, что как бы...
Не однозначно.
Вот что ты говоришь, да, я, допустим, еще больше утверждаюсь своей точки зрения.
Если бы нам потом это говорили, давайте год посвятим изучению этой темы, но не касаясь никаких толкований.
Но опять-таки ты уже коснулся.
Нет, я же тебе говорю, я ни одного толкования не читал.
Не, ну вот сейчас ты вот это, кстати, толкование, которое ты сейчас говоришь.
Это мое.
Ну, это уже кто-то нарисовал.
Ты сам к ней не пришел. Ну какая разница? Дело в том, что вы тоже уже... Ну если мы возьмем просто то, что мы взяли в крови, я тоже
вспомнил.
Год будем изучать одну библию. Вот так, выписывать все, что говорится, не Христово, не Господь, вас решили. Просто выписывать, сразу выписывать. А потом я это все сопоставлю. А потом через год поедем к Андрею в Массачусетс. Запремся ближе. Мне на один день.
Ради, вы можете его отпустить?
Уже точно будет так.
Как отца и дочь мы его окружают.
Ну ладно,
просто
это...
Великая скорбь — это как врата ада?
Не-не-не.
Еще один. Я свой вопрос бросил.
Чего вы обижаете?
Смотрите, а что там?
Ладно, слушайте, вот что, пока.
Врата это... и Великая скорбь я долепил, врата ада не долепил.
Мое наблюдение. Мои наблюдения. Вот я замечаю, что отделенные баптисты в основном из Совета Церквей, яркие представители, которые сидят сейчас здесь, у нас такой недостаток есть, который надо исправлять. И я его замечал практически во всех обществах вот наших, таких как бы не встречались, что в нашей молодежи и так далее. Что, вот, например, когда собираются, скажем, Кен Хоун, да, американец, то все, вот когда он проводит дебаты, там, правда, модератор есть, у них как-то формат достаточно определенный и четкий. А вот сейчас, когда мы говорим, 10 голосов с разных сторон, я не знаю, какую сторону уши поворачивать. И оно, как сказать, и мысль утеряешь, но самое главное, что это неприлично. Ну как, не знаю, правильное слово неприлично или нет.
Не, ну понимаешь, подожди, Слайк,
ты один и мы все, давай.
Слайк, подожди, знаешь, есть различные формы этого спича, да? Правильно?
Что, Андрей?
Ну, допустим, есть различные формы разговора, правильно?
Ну да.
Есть различные формы изложения слова, правильно? И поэтому Дело в том, что если я беру одну форму, допустим, которая, вот, допустим, Кель Ховард использует, это не говорит о том, что форма, которая у нас, она неправильная, это просто другая форма.
Нет, я думаю, что ты хочешь сказать, есть колхозники, есть люди, которые, ну как...
Так, что за вопрос?
Ну, я не вопрос как бы обличения всем нам с любовью в том, да. что мы не умеем себя правильно вести в плане общения. То есть, в каком плане? Мы себя ведем как колхозники, сели, орем со всех сторон. И никак один еще не закончил, а второй уже перебивает, третий, четвертый и так далее. И одна черта у нас везде, ну, как я замечаю, очень часто проявляется. То есть, нам надо научиться говорить так. Говорит, я высказал, сказал, второй, третий, как-то по очереди,
да
чтобы
нет,
друг друга...
Да нет, в обществе не видал.
А?
Еще страшнее. В обществе американцы еще страшнее.
Еще страшнее, да?
Когда эти brainstorming, там вообще все кричат, понимаешь, и пытаются доказать. Просто когда, допустим, народ собирается, да, да, там дебат, все цивильно, все там все по очереди. А когда чисто собирается круг, надо что-то решать. Там...
Да неформально, не да.
Да, понимаешь, это просто, я все говорю, это different form. Допустим, как тот же самый спич.
Нет, ну смотри, когда эта форма определенно жесткая, например, какое-то официальное мероприятие, дебат или whatever, там модератор сидит, минуты считает и так далее, это одно. Но, например, когда у нас нет какой-то жесткой ограничивающей формы, то есть мы свободно делаем, как мы хотим, то есть хотим, все орем, хотим по очереди и так далее, то тут как раз мы проявляется, что мы есть на самом деле. Нет, что мы есть на самом деле. То есть, если мы все колхозники, то мы и колхозники, если все люди. Нет, слушай мою мысль. А я... Ну, пожалуйста, вот я сейчас не могу даже договорить. Я же не сказал, вы перебиваете. Ну хорошо, я не буду играть слово колхозник. Или мы люди такие неграмотные, которые не можем научиться друг другу держать, да, этикет и все остальное. Или даже без всякого внешнего инфорсмента на нас, все равно мы умеем себя правильно вести, умеем друг другу слушать, друг другу сказать свои мысли. То есть вот поинт, который я пытаюсь нанести. И это сплошь и рядом встречается, как я замечаю. И я так думаю, что все-таки нам надо в этом ну, подтягиваться.
Ну да, это правильно, что ты говоришь, что надо как-то немножко сдерживаться.
А что же мы так не делаем?
Ну просто понимаешь, дело в том, что...
Да, как... Какой отметки надо сдерживать, понимаешь? Что мы стали роботами.
Это.
Да не, роботами...
Тема идет здесь, понимаешь? Тут вот.
Ну ты ничего не достигнешь, если будешь кричать. А то потом еще следишь рукоприкладством и все прочее. Я прав. Ладно, хорошо, еще одна мысль. А, кстати, я. Или я никого там, потому что другая тема должна была идти. У меня отдельная тема есть. Во-первых, насчет 25-й главы от Матфея, я сильно удивился, кто сказал, что это к церкви не относится. Я как раз по ней хотел говорить. А, вот притча про таланты, которым дал 5 талантов, 2 таланта и так далее. Это же к церкви относится, как я понимаю. 25 глава от Матфея, она не сначала, она с 14 стиха. Он поступит, то есть я так понимаю, что это Христос, и Бог поступит, который отправляет в чужую страну, призвал рабов, поручил им имение свое, и одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1 и так далее. Вот, и ну, там объяснение этой притчи идет. Ну, не объяснение, а как бы на до конца, что с этим они сделали. Который скрыл талант, и один сказал, ты лукавый и ревнивый, а другой сказал, ты добрый и верный раб. Разные рабы.
Подвига,
сейчас надо решить, если это к церкви или нет. Если к церкви, у меня вопрос есть по ней.
Именно брат, священно верующая, прямо жизнь, отдельно верующая. И принахождение день Господень. Это день Иегова.
Ладно, потому что...
Ну, ты думаешь, как бы, что это? Если это 5 глава...
Там вначале идет 10 дев, то есть да. Это еще можно, я не знаю, насчет 10 дев я не уверен. К церкви, не к церкви, мне тяжело говорить.
Слушай, а 31 стиха и ниже, там точно уже не про церковь.
А, что 31-го, подожди.
Правую, козлов по левую.
Стоп.
Это уже второй. Ты знаешь, наверное, церковь. Наверное,
я думаю, что церковь. Я никогда не думал, что это не...
Потому что он сказал, призвал рабов своих.
Да.
И тот ему говорит, я знал тебя, да, даже лукавый раб. Я знал тебя.
Да, насчет 31 я не знаю, пока оставим. Короче, вопрос такой, смотрите. Вот это все-таки еще продолжение разговора Реймера, но уже совершенно другое. То есть, я так думаю, вот эта притча, следующая, которая после нее записана, это, подожди, она здесь записана. Про то, как он говорит, вы там меня не кормили, не напоили, а
ну
другие...
Ну да,
говорят,
да, 37 стих, 38.
Ну ладно, это может быть пока оставим. Но суть какая? То есть, он, Реймер, мы с такой говорим, что это две притчи, это как бы критерий, по которым нам нужно оценивать наши церкви, и, ну и каждый себя лично, но вообще говорю про церкви. То есть, к примеру, как решить, наша церковь бездельничает или делает то, как бы, что Бог хочет, чтобы мы делали. И он говорит так, если у нас таланты, у каждого из нас лично, или может быть в церкви как собрание, и употребляем мы эти таланты для того, чтобы принести плод. И второй критерий, это вот эта первая притча, один критерий, и вторая притча, это второй критерий про то, что когда вы меня накормили, меня напоили, был странником, приняли или так далее. Это вот следующая притча, она идет, ну да, она с 31 идет и ниже, я не знаю.
Не, ну понимаю, что это написано, когда же придет Сын Человеческий, во славе своей, если святый ангел с ним, тогда сядет на престоле славы, и соберутся перед ним, а церковь будет на престоле. Понимаешь?
Не, а как 34 стих тогда? Придите, благословенные, наследуйте царство,
правильно,
уготованное вам.
Потому что вам. Цель, потому что будет спасенный, который будет это. Которые искали в это. Значит, я ситуацию, знаешь, как смотрю это? Смотри.
Как?
Антихрист гонение на верующих воздвигает. Это уже церкви нету.
И те, которые будут разберутся по пещерам, мужчины, которые будут гнать их это, и все люди, которые будут принимать вот этих людей, даже неверующие. И так вы дали чашку холодной воды. Андрей, правильно я говорю или нет?
Ну, а наследуйте царство. Да, они наследуют это... царство?
Что?
То есть они будут это неверующие, не они не примут сына Иисуса Христа, но они все равно наследуют царство?
Это не спасенные, это не церковь, это спасенные народы, которые будут это перед престолом, не на престоле, в откровении написано.
Подожди, спасенные народы.
Спасенные народы.
Так они верующие или неверующие?
Но это не церковь, это верующие, но это не церковь, не входящие в состав церкви.
Да?
Да, которые будут перед престолом, а церковь будет на престоле. И значит, смотри, 7 лет, последние 3,5 года начинается Антихрист, открывает все свои славы там, еврейский народ какой-то говорит, а, как мы думали, что это Мессия, на самом деле он входит в святое место. Начинаются сильные гонения на этих людей, которые не примут начертания. Они начинают разбегаться в горы. Если, например, сегодня к тебе зашел какой-то человек из этих гонимых, ты подал ему чашу холодной воды, ты будешь в числе этих спасенных. Это козлы и овцы, поливы по правой стороне. Вот и все.
Ты так думаешь, Андрей? Что-то я первый раз такое слышу.
Именно по отношению к этому.
Вот ко второму, который Веня говорит насчет 31 стиха, что это не относится к церкви, а относится к тем людям, которые будут после восхищения. Что-то как-то новое. Ну, как бы у меня нет аргументов и против, конечно. Хотя...
Не, ну то место, что подаст чашу, я тоже не слышал, что это относится к великой скорби, когда... Потому что не просто сейчас за чашу подал, сейчас ничего не стоит. Тогда это будет жизнь людям стоить.
Ну да.
Но насчет этого места, насчет этих стихов, я не всегда их понимал, кому-то это к церкви относится.
Вот который до этого, да? До 31-го.
С 31-го дальше там...
То есть это к церкви?
От них, от других, я думал, что это к церкви.
Не, ну опять же, это не говорит о том, что мы сегодня не надо...
праведникам, вот я буду...
Ну да.
Андрей, но это просто не говорит о том, что мы сегодня надо чашу холодом.
Стой, я думаю, вот в чем ты не прав. Смотри, если написано, а 46 стих, ну, конец, это притча. Праведники в жизнь вечную. Ну, или тут, по-моему, праведники несколько раз употребляется в этой притче, если употребляется... Ну, к примеру, даже 46-й, праведники. То есть, если эти люди только делали добрые дела, тем людям, которые как бы сбегали
вот,
и все прочее,
они через добрые дела будут
станут праведниками.
Они через добрые дела.
Нет, стоп, не, я ничего, спасибо, я начну стать праведником.
Так.
Ну как, через добрые дела они станут праведниками?
Ну, это уже не к церкви, но там уже будет свой, как его...
Свой критерий правильности?
Да. Ну почему, смотри.
Нет, стой, я не согласен. Во-первых, основание очень шаткое для того, чтобы вообще сказать, каким образом люди будут спасаться после восхищения церкви. И, ну как, я слыхал, да, но в Откровении, что там другой способ спасаться будет, или как сказать, там дух всего не будет, это вообще другой процесс будет. Но как он выглядит, ну точно я не знаю, я не слыхал четких объяснений, как люди будут спасаться после восхищения церкви. Как бы будут, но как,
смотрите,
непонятно.
Смотрите, опять против, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, потому что это будет внезапно.
Стой, ты как говоришь против Ромы.
Не, ну против Ромы, понимаешь, Андрей?
Да, и вот эту пятую главу вообще, ну как?
Нет, мне, я говорю, не очень досадно, когда он сказал, что нет, я не жду сегодня восхищения.
Не, ну понимаешь,
нет, вот в этом, понимаешь, вот как я, допустим, в пятую главу тут не вникал. Просто вот сейчас вот чисто вот так вот вникнул, ну как, вот сейчас буквально начали читать.
Мы время готовы, мы не знаем, но мы не верим, что восхищение.
И просто, но просто единственное, что я увидел, ну как, в этой теории, сразу, как только я услышал, вот это, ну, которое вот мы сейчас отметили, о том, что. Вот когда мы увидим, то есть мы этот день будем знать.
Я перебью чуть-чуть. Вам чай прямо здесь поставить или за стол сядете? Как вам?
Здесь нормально.
Да, я не знаю, как.
Чтобы вам было удобнее.
Нам, да. Как скажете вы, чтобы вам было удобнее?
Здесь мягче.
Здесь мягче.
Ну, хорошо, конечно, я думаю, что здесь. Тогда...
У нас уже там час ночи, да, на нашем побережье, да?
А, так вам уже спать хочется.
Мы
так...
уже, поэтому нам чем мягче, тем лучше.
Ну, это хороший ответ, думаю, спать хочется.
Это, наверное, намек для нашего побережья, да?
Просто понимаешь, смотри, тут написано, и так бодрости, потому что, ну как бы Вышат Рома говорил о том, что вы это, что вас не застал внезапно, то есть как бы это не будет внезапно. Вот и написано. И так бодрости, потому что не знаете,
кто
человек Господь вас придет, но это вы знаете, что если вы хозяин дома, и вы будете готовы, потому что вы не думаете.
Ну остались единомышленники, я не думаю, что вам есть о чем спорить.
А?
Остались единомышленники, вам уже не о чем спорить.
Второго,
да, это будет нечестно, знаешь, когда та противоположная сторона нет. Хорошо, вопрос у меня, который меня беспокоит, и я думаю, что у нас с этим проблема. По первой притче. С миссией, да. Но не с миссией, назовем это с этой притчей. То есть мы не живем по этой притче. Христос сказал, я дал таланты, вы приносите плод. Тот... Нет, слушай, нет, ну, подожди, дай мне задать вопрос, ну, пожалуйста.
Ладно, давай, говори.
И когда мы эти таланты не употребляем, а закапываем, то мы оказываемся лукавым или ленивым рабом. Это вообще критерий, который, можно сказать, ну, фундаментальный. То есть он определяет, можно сказать, даже такие вещи, кто куда попадет, в конце концов. Потому что он его тьму внешне выбросил. И мое видение, как я это вижу, что все-таки, кстати, я прошу Андрея первым ответить, что в наших церквях очень многие люди эти игнорируют и заменяют таланты или использование этих талантов для приношения даров тем, что они просто как бы становятся членами церкви, ведут неплохой образ жизни, причем под критерии в основном стараются жить по критериям, которые внешности в каждой церквях свои. Ну, они неплохие, но это же не определяют они нашу жизнь.
У нас чуть-чуть маленькую вот эту тему насчет по отношению к кому мы себя сравниваем.
Да-да-да.
Я говорил у нас в церкви прошлую тему, тематическое мы проводили служение. Ходи предо мной, будь непорочен. Я говорю, знаете, братья, есть вот разные методы как бы анализа своей жизни. Анализ первый. Когда подходит Новый год, и мы говорим, вот если взять год тому назад и сегодня, у меня дела лучше обстоят или хуже, чем были год тому назад. И мы говорим, вот год назад вот у меня было вот так, ага, сейчас у меня этого нет, вот это было лучше, да, ага, хорошо. Это одна отметка. Я себя мерю самим собой. Вторая отметка. Значит, фарисей приходит в храм, говорит, Господи, благодарю тебя, я не такой, как тот мытарь, понимаешь? И как будто бы по сравнению с тем мытарем я вообще золотой, да? И такая мысль, что сколько кругом людей грешников, а у нас, смотрите, у нас и церковь, я вроде бы в церкви, и вроде бы хороший человек. Я говорю, а третий критерий, это когда Исаия зашел тогда в храм, увидел Бога своего храма,
ну, да, да.
И Павел говорит, погиб я, горе мне, горе мне. То есть, а Бог говорит, будьте святы, как я свят. Понимаешь? И ты уже не с собой сравнишь, какой ты был год назад, ты не такой, как сосед, а ты должен сравнивать ту цель, которую Бог поставил, понимаешь?
То есть,
а вот эта святость, да, вот эта святость, пойди до себя, понимаешь?
Мне
то
нравится.
То есть, так, что, как ты говоришь, там на соседа посмотрел, или вот внешне, я как все члены церкви, я как будто бы уже...
Вот, мы работаем, к примеру, даже как руководитель, ну не только мы, на то, чтобы в церквях был нормальный вид, ну скажем, в служении, там и во внешности, и всем остальном. Но как бы этот каждый человек лично себя должен решить, какой он талант имеет... И как он его употребляет. Хотя и мы должны в этом тоже.
По твоей теории, Савик, то есть это, в общем-то, делать не надо. То есть такой, все то, что сам переродил.
Нет, я не говорю, что это делать не надо. Просто этим мы не достигаем исполнения этой притчи. То есть это делать надо, но это не та задача. То есть Христос ставит намного выше задачу. Ну или не выше, может быть, или как. Не знаю даже, как это назвать. Это вообще другая задача, она не сильно связана с той. То есть вопрос в том, мы, к примеру, вот. У нас церковь, да, например, вот я отвечаю за какую-то или ты там церковь, и мы усердно стараемся, чтобы причесаны они были нормально, ходили, одевались нормально и так далее и прочее. Но это надо делать, вопросов нет.
Слушай, здесь все это не поместится.
Ох, а вы так много нам приготовили,
ну,
да?
Ну как, ну, бутербродик там,
ну,
печенька.
Только чай.
Нет, это
чай.
Давай, я вообще предлагаю, вот они сидят, вот сюда им поставить, а те пусть подойдут за тот стол сядут, и будет нормально.
А те это кто?
Ну еще там братья есть.
А, да, они, братья. Да, потому что они... По-моему, сами не всеми тут
интересно.
Ну и еще
сами. А, это все остальное. Да. Ну и мысль какая? То есть, я, например, вот сейчас у вас появится какая-то церковь, которая внешний вид у нее вообще, знаешь, ну, плохой. То есть мы тут сразу думаем, вау, слушай, что же делать? Может, вообще их совет церкви исключить и так далее. У них проблемы, мы вообще думаем, они, у них вообще что-то не то. Теперь, а вот это мы так меряем этими критериями, нашими привычно традиционными. Почему нам не померить критерии нашей церкви критериями вот этой притчи? И посмотреть, что есть таланты, или их нету, или бездельники у нас сидят.
Подожди, как ты можешь утверждать, что Андрей написан в другом смысле?
Слушай, у нас пошла просто.
Не, ну понимаешь, я тебе скажу, что, ну как.
Вот отвечай, смотри, вот придет время, тебя спросят. Я тебе дал, не знаю, два таланта, пять, не знаю, сколько тебе дал. Ну, ты знаешь, какие тебе таланты тебе дал?
Подожди, мы перейдем к вопросу.
А подожди, это уже не опять. Ты говоришь, а ты отмахиваешься от проблемы, да?
Не, 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 папа.